Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек нуждается в общении с Богом. Каждый человек призван обрести это общение, но препятствует этому грех, которым поражен человек от утробы матери. И грех не просто препятствует общению с источником жизни вечной, с Господом, потому что если человек не борется с грехом, Бог не может находиться вместе с человеком, поскольку Бог свят, и ничто греховное ему не свойственно, и не может Бог именно что находиться в средоточии греха. А каждый человек, если не начинает отказываться ради общения с Богом от греха, собственно говоря, можно сказать, этим средоточием и является. И грех, он искажает видение человека, понимание человека, и тем более искажает само восприятие Бога. Мы в самом Евангелии видим массу эпизодов, когда, с одной стороны, Христос исцеляет, даже мертвых воскрешает и проповедует, свидетельствует о том, что приблизилось именно в нем к человеку Царство Небесное. А большинство людей этого не понимают, людей, окружающих его. Вот мы сегодня слышим эпизод Евангелия из Иоанна, где в вопросе о том, кто есть Сын Человеческий, кто есть истинный Мессия, и то, что он должен быть вознесен от земли. То есть Господь говорит о своем кресте, и Отец Небесный прославляет его, своего Сына Единородного, через восшествие на крест, что является самым главным в спасении для каждого человека и последующем воскресении Христовом. Но окружающие этого не в состоянии воспринять и говорят: а как же так? Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Должен с точки зрения Израиля истинный царь их пребывать вовек именно как земной царь. Должен все земное в отношении Израиля сделать благим, Израиль царствующим, в таком земном своем обличии, а в земном, если в контексте земной истории, то проходящим, тленным и, по сути, греховным. И это должно вдруг сделаться вечным. Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет». «Да будете сынами света». Малое время – это, с одной стороны, в контексте евангельской истории, время земной жизни самого Господа Иисуса Христа, до суда над Ним и предания Его на распятие. Это время истории земного Израильского царства, наиболее благоприятное, когда ожидающий Мессию каждый израильтянин мог бы стать учеником Христовым. Но таковых находится не так много. Их, можно сказать, число меряется десятками в основном. А первых самых учеников, которые были подле Господа время Его земного служения, всего-то 12, и то один предатель оказывается. С другой стороны, свет, малое время, данное человеку, это время малой земной жизни нашей. И выбор в этой жизни в отношении света или тьмы, поиска общения с Богом, поиска истины, поиска духовной просвещенности, тем самым избавления от греха, или выбор противоположный этому. И тогда человек становится пленником тьмы и не знает, куда он идет, не знает, куда он движется в перспективе вечности. Куда душа его отойдет после его кончины? Каким суд о нем будет в свете благодати Божией, тогда, когда он чужд этого света внутренне? Вот это вопрос, можно сказать, вопросов. Каков о нас будет суд, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Действительно, какова же тьма? Тьма не есть создание Божие. Тьма – это то, что противоположно общению с Богом. Это то, куда отпадает, удаляется от Бога всякое живое мыслящее существо, начиная с части ангелов. Потому что что-либо противопоставить Богу, противоречить Богу в перспективе вечности и противоречить сознательно, восстать против Бога, стать источником этой тьмы, носителем этой тьмы. Господь говорит, что ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Тьма изгоняется именно Господом, как явлением света божественной благодати. И это Господь говорит тогда, когда Он обращается к Богу Отцу: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. А далее читаем: народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Как святые отцы указывают, само восприятие явления Бога, чуда, гласа Бога в человеке может различаться. Не потому что в самом этом явлении, голосе Бога, есть какие-то стороны, грани, различия сами по себе разные. А разным является восприятие. Кто в состоянии увидеть и услышать, а кто не в состоянии понять, что происходит. Ну, что-то гремит, ну, что-то есть. А что есть Бог, кто есть Бог, в чем смысл Евангелия, в чем смысл Бога откровения, в чем и зачем смысл и зачем нужен храм, на куполе которого крест, символ победы над смертью, но и страдания Господа, Бога человеческих. Человек может ходить мимо, прогуливаться, с утра пораньше пробежку осуществлять в спортивном костюме, вот, бегом от инфаркта вокруг храма, благо, если храм там в парковой зоне находится, вот, а и не задуматься, а что это за сооружение? Не, ну, конечно, любой человек знает, храм православный, крест сияет над ним. Ну, так и может вокруг храма, мимо храма бегать, а как вот часть пейзажа. Как говорится, что такое архитектура? Архитектура – это способ организации пространства. Одно из определений архитектуры. Но архитектура храма – это не просто способ организации пространства. Это средоточие возможности богообщения, вкушение тела и крови Христовых, спасение. Но многие люди воспринимают это именно как часть некого пространства, красивого, имеющего определенные формы вместе с крестом. Ну вот да, не так плохо, что рядом храм, красиво. Ну, правда, иногда колокола мешают пораньше с утра, если очень громко уж звонят, кто очень уж близко живет, если. Поэтому истинное богообщение, ученичество у Христа, оно прежде всего заключается именно в выборе света, а не тьмы, можно сказать, такого собственного, обособленного, частного, индивидуального, автономного существования, бытия человека самого по себе. Ну, абсолютно самому по себе сложно быть, все равно есть родственники, родители, жены, дети, прочие родственники, на работе, начальство, сослужители, соседи, по дому, по подъезду, по лестничной площадке и по даче, которые не всегда бывают дружественны, а порой досаждают. Но в этом смысле человек часто все равно старается как-то обособиться, создать какой-то свой мирок, замкнуться в нем, чтобы не очень мешали, и в том числе и от Бога. Ну, такое эгоистическое желание, стремление. А вот здесь же, в этом евангельском эпизоде, говорит, когда Христос, что прославиться Сыну должно, и прославиться своей смертью, своей полной такой самоотдачей, он приводит в пример зерно пшеничное. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Образ зерна, он вообще в Евангелии имеет такой не один эпизод, посвящен образу зерна, и смысл достаточно многообразен. Есть и зерно горчичное, есть и другие образы. Так в земле, как данной среди обитания человека, сама жизнь человека, она не может быть связана только с одной самой этой землей, как средой обитания. Если зерно не прорастает, оно действительно остается одно и в конечном счете все равно погибает, и толку от него нет в этой самой земле. А если зерно прорастает и рождает колос в конечном счете, то оно перестает быть идентичным тому самому зерну, которое было изначально. Можно сказать, что оно прекращает то бытие, в каком оно пребывало изначально, в некой самозамкнутости, хотя и, казалось бы, целости своей. Зерна уже нет, его не найдешь. Но зато колос дает множество других зерен, семян, дает потом хлеб, без которого человеческая жизнь оказывается невозможной. И этот образ, один из центральных вот в Евангелии, который предлагает Господь, он свидетельствует о том, что наша жизнь, если мы действительно желаем быть сынами света, как здесь Господь говорит, как Он, можно сказать, нам предлагает, она только тогда осуществима, когда мы действительно желаем идти за Христом. Если желаем спасительное обрести общение с Ним, то тогда должны уподобиться хоть в малой степени в своей жизни Его жертве, Его жертвенности, Его в этом смысле примеру. Конечно, не в такой степени, не в такой мере, это даже, можно сказать, возможно, в той мере, в какой Господь сподобит. Но это должно быть одним из главных таких свойств жизни христианской. Элементарная способность к жертвенности. Эту цель надо перед собой ставить. Не для себя все, не под себя все грести, не по себе все судить и осуждать в этом смысле других, а знать свое место в том смысле, что если мы действительно желаем Богу послужить, должны быть не судьями всем другим, а слугами всем другим. Об этом Господь и говорит, к этому и призывает. Человеку грешному это трудно, это тяжело, это нам невозможно, вдруг были, можно сказать, себелюбцами, были теми, кто все только желает устроить как удобно и как хотелось бы, и вдруг в одночасье переменились. Нет, так не бывает. Но, имея веру, имея покаяние, имея стремление к истине, понуждение к молитве, нужно и можно стараться каждый день понемногу как-то в этом направлении двигаться, как-то этим прирастать. Вообще такую цель ставить. Ну, элементарной христианской жертвенности, как исполнение евангельских заповедей, и как действительно тогда обретение одного из основных условий для обретения же спасительного общения с Богом во Христе. Истинно научи нас этому, помоги нам в этом, Господи. Аминь.